Два самодержца. Молочков устроил целые представления, рассказывая про Карла XII и Петра, изображая то одного, то другого. Оба высокие, красивые, сильные. Карл узколицый, волосы прямые, сплетенные сзади косичкой. Черты его малоподвижны, он молчалив, решителен, одет небрежно, можно сказать, неряшливо, рубаха грязная, суконный мундир заношен, кожаные штаны потерты до белизны, шея завязана черным шелковым платком. Он вполне сошел бы за современного хиппи, если б не шпага. Она у него не просто болтается, она его принадлежность, такая же, как крест у священника. Это был облик полководца на войне. Он всегда пребывал на войне. Был ли он во дворце, на дипломатических переговорах, все равно это была всего лишь отлучка с фронта. Петр был в сравнении с Карлом круглолиц, голенаст, веселее, общительней. Впрочем, у них было много общего. Стремительность, выносливость, оба не обращали внимания на свои манеры, на одежду. Можно было подумать, что Молочков знал обоих, и оба ему нравились. Конечно, в Петра он был влюблен, но и Карл его привлекал. Карл был достойный противник, он многому научил Петра, хотя был моложе его на 10 лет. Карл уже 18-летним юношей нанес поражение русской армии, разгромив Петра под Нарвой. С тех пор началось их единоборство, вплоть до Полтавского сражения. Да и позже Карл XII пребывал главным противником Петра. 20 лет подряд Петру приходилось разгадывать замыслы шведского короля. За долгие годы оба они хорошо изучили характеры друг друга, и для Петра, и для Карла характерны были энергия, военная хитрость, нетерпение. Подобно Петру, мальчиком, будучи принцем, Карл неустанно занят военными играми, парадами, маневрами. Образование, и неплохое, лишь убеждает его, что он воин. Война — его талант, его призвание, его способ править. «Хорошо», — сказал о нем один француз. Он вошел в полевой шатер, как монах в келью. Аскет войны, он как бы дал обет Марсу. Молодость с ее страстями, романами не может догнать этого кавалериста в ярко-синем мундире с золотыми пуговицами. Он не пьет ничего, кроме ключевой воды, не меняет одежды. Зачастую седло служит ему подушкой. Если ему нужны деньги, то не для удовольствий, только платить солдатам, кормить их, обеспечить войну пушками и порохом. Не ищите в нем слабости, честолюбие. Плевать он хотел на лавровые венки, триумфальные арки, ордена, ему надо воевать. Аттила, заблудившийся в 18 веке, по выражению Санвинтера. Подобно предводителю гуннов Аттиле, Карл громит, захватывает города Европы, не имея планов завоевания, он тут же раздает захваченные земли. Стрелять, убивать, сражаться — вот его цель. Игра в солдатики, только живые, чтобы пули свистели настоящие, чтобы самому быть в гуще сражения, вдыхать пороховой дым. Азарт войны заменял ему прочие радости. Он меняет мундир, штаны, лишь когда они износятся до дыр. Что-либо завоевать для своей страны, об этом он не помышляет. Нарвская победа внушила Карлу высокомерное отношение к русской армии, к Петру, который командовал ею и уехал накануне сражения. Феерическая слава непобедимого полководца уже окружала его образ. Для Петра поражение под Нарвой было хоть и чувствительно, но духом он не упал, а двор пришел в уныние. 7000 солдат погибло, 80 офицеров и генералов в плену. Понадобилась вся энергия царя, чтобы преодолеть страх приближенных перед шведским королем и его сокрушительной армией. Ошибка римлян была в том, — повторял Петр, — что непобежденных они считали непобедимыми. Чтобы оценить его труд преодоления страха, Молочков напомнил нам обстановку перед нашей Великой Отечественной войной. Гитлер разгромил Францию, захватил Австрию, Чехословакию, Польшу. Страх обуял Сталина, только этим можно объяснить его малодушие, заискивание, нерешительность, пугливость, с какой он отвергал все предупреждения. Нарвская конфузия, наоборот, воодушевила Петра строить регулярную армию, флот. Вооруженные силы перешли на полное содержание государства. Появились дивизии. Артиллерию сделали полевой, осадной, крепостной. Петр ввел гаубицы, мортиры, пушки. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Пусть шведы бьют русских, они выучат нас бить их, — повторял Петр. Позже Петр утверждал, что если бы победили под Нарвой русские, будучи такими неопытными вояками, то это счастье могло бы привести к катастрофе, так что нарвскую конфузию он оценивал как милость Божию. Но это говорилось позже, по зрелым размышлениям. А вот то, что тогда поражение не обескуражило его, стало решающим достоинством. По-иному переживал свое поражение под Полтавой Карл. Его расстроило то, что он потерял армию, и надо прекратить войну. Ему нужна не так победа, как опасность. Ему нужен не мир, а сражение. Петр ведет войну, чтобы выйти к морю. Война — инструмент, топор, окно прорублено, открылось с моря. И инструмент отброшен. Карл был кочевник. Он кочевал от войны к войне, ловко ведя дипломатические маневры. Он и погиб, как воин, от пули. Он истощил Швецию. Однако солдаты любили своего отважного, хладнокровного короля. Любила армия, да и Петр, как ни странно, любил своего врага. Вообще отношение Петра к шведам необычно. Оно заслуживает внимания. Когда положение шведской армии на Украине стало тяжелым, Карл послал к Петру офицера с провожатым просить помочь лекарствами, которые кончились у шведов. Петр согласился. Не раздумывая, велел отпустить лекарств больше, чем просили. Генералы отговаривали его. Зачем усиливать противника? Я воюю с армией шведской, а не с больными людьми. Карл просил о перемирии на зимнее время, в этом Петр решительно ему отказал. На Пушкина, занятого историей Петра, произвел впечатление один поступок царя. Впоследствии он не раз вспоминал, приводил этот поступок в пример. Окончилась Полтавская битва, шведы разгромлены, король бежал, тысячи трупов шведских и наших солдат вперемешку раскиданы на поле боя. Первым делом Петр посетил раненых, потом приказал построить войска, поставить перед полками походную церковь, в ней совершил молебен. Прогремели залпы ружей и пушек, усталый государь объехал на коне полки, благодарил солдат, махал им своей простреленной шляпой, поздравлял с победой. В царском шатре был накрыт обед, столы были для солдат. Петр сел, осмотрелся и вдруг сказал: привести и посадить среди своих генералов пленных шведских военачальников. Привели фельдмаршала Реншольда, принца Максимилиана Эммануэля, генералов Шлиппенбаха, Хамильтона, еще нескольких. Позже доставили туда первого шведского министра, графа Пиппера, и двух королевских секретарей. Появление шведов вызвало у русских замешательство. Петр, возбужденный, сияющий, тут же приказал вернуть фельдмаршалу шпагу, указал ему место недалеко от себя. Влажная от крови земля была застлана коврами, государь сам разливал водку. Зазвучали тосты за царя, за его семью. — Вчера, брат мой, король Карл обещал вам обед в моем шатре, не так ли? — высоким голосом возгласил государь. Хотя он не сдержал своего королевского слова, извините уж, мы помешали ему. Зато мы выполним за него это. Я приглашаю вас откушать со мной. Русские генералы были еще возбуждены недавним боем. Сидеть со шведами за одним столом было странно. Посреди пира Петр поднялся с кубком. Пью за здоровье учителей наших в ратном деле. Кто же эти учителя? — спросил пленный фельдмаршал Реншольд. — Вы, господа шведы. Твердо ответил Петр. «Хорошо же ученики отблагодарили своих учителей», — со злостью промолвил фельдмаршал и выпил свой бокал под общий смех. За столом Петр спросил фельдмаршала, почему генералы не отсоветовали Карлу вступать в битву, когда численное преимущество было у русских. Реншольд, который командовал шведами, ответил: «Мы привыкли слушать и исполнять повеления короля, а не советовать ему». И это была правда. В Сенате Карл все дела решал сам и не терпел возражений. Он верил в свою звезду, не думал о смерти, не страшился никакой опасности. Его идеалом был Александр Македонский, с той разницей, что Карл мечтал не завоевать мир, а прославиться на весь мир.